Издательство «Миф», представляет.
Сиддхартха Рибейра. Подсознание. Великолепная история человечества. Перевод с английского Ирины Матвеевой. Читает Кирилл Попов. Глава первая. Почему мы видим сны? Пятилетнего мальчика каждую ночь мучил один и тот же кошмар. В этом сне не было никого из родственников. Мальчик жил один в печальном городе под дождливым небом. Действие в основном происходило в лабиринте грязных улочек среди мрачных зданий. Город напоминал концлагерь. Он был опутан колючей проволокой, к тому же освещался постоянными вспышками молний. Мальчик и другие дети города неизменно оказывались около страшного дома, где жили колдуны-людоеды. Один из детей, но не этот мальчик, входил в трехэтажное здание, и все ждали, когда вспыхнет одно из темных окон, и в нем появятся силуэты ребенка и злодеев. Затем раздавался ужасный крик, и сон обрывался. Однако на следующую ночь он повторялся в мельчайших подробностях. Мальчик стал бояться спать. Он сказал матери, что решил больше никогда не засыпать, чтобы перестать видеть этот сон. По ночам мальчик лежал в постели и один в темноте отчаянно старался не заснуть. Но продержаться ему не удавалось, кошмар начинался по новой. Мальчик боялся, что в следующий раз в дом утащат его, но не мог заставить историю не повторяться и вновь попадал в ту же ловушку сновидения. Мать старалась помочь своему ребенку. Предлагала думать перед сном о цветущих садах, чтобы засыпать в покое. Но за темным полуночным занавесом мальчика всегда поджидал ужас, как будто уже никогда не суждено было наступить рассвету. Родные нашли отличного специалиста, и мальчик начал посещать сеансы психотерапии. Больше всего ему почему-то запомнились настольные игры, которые хранились в кабинете врача в красивом деревянном ящике. Доктору удалось победить странный ночной кошмар юного пациента. Сон про колдунов-людоедов сменился другим, но тоже неприятным. Он напоминал хичкоковский ужастик с удивительной возможностью редактировать изображение. Черно-белый триллер проживался как бы от третьего лица, со стороны. Мальчик будто смотрел фильм о самом себе. И этот сон тоже повторялся каждую ночь. На этот раз действие происходило в аэропорту. Мальчик должен был найти безумного преступника. В поисках также участвовал какой-то мужчина с темными волосами. Найти злодея не получалось, и мальчик со взрослым другом вместе уходили из аэропорта. Но стоило им покинуть здание, у мальчика начинался приступ тревоги. Камера смещалась, и в поле зрения попадал тот, кого они искали. Преступник свисал с потолка терминала, как огромный паук, в щели между стенами. Самым неприятным было то, что они не заметили его раньше, хотя тот все время находился рядом. Специалист провел несколько сеансов игровой терапии, много говорил с пациентом о том, как ему контролировать сновидения, и у мальчика выработался третий нарратив сна. Он тоже был полон опасных приключений, но перестал быть кошмаром и сопровождался гораздо меньшими страхами и тревожностью. Теперь мальчик участвовал в охоте на тигра в индийских джунглях. Он был героем, эдаким Маугли, но в британской колониальной одежде. И он опять наблюдал за собой со стороны. Тот же темноволосый взрослый друг опять был рядом. В начале сна они вместе пробирались через заросли, а потом вдруг вышли к бурному морю. Справа виднелся небольшой скалистый остров, за ним садилось солнце. Мутное пятно на блеклом, затянутом облаками небе. Лицо друга в уже наступивших сумерках едва различалось. Мальчик заметил, материк с островом соединяет дамба, тигр, скорее всего, там, и значит, его удастся загнать в ловушку. Взрослый друг согласился с планом, но объяснил, что с этого момента мальчику придется идти в одиночку. Мальчик, перехватив ружье, двинулся вперед. Он балансировал на узком высоком гребне дамбы над бушующими свинцово-зелеными волнами. Облака разошлись, сверкнуло солнце, горизонт окрасился в оранжево-красно-фиолетовый цвет. Мальчик добрался до острова. Прямо перед ним оказались купы темно-зеленых кустов. Мальчик поднял ружье и прицелился в заросли, думая, что там притаился тигр. И вдруг внезапно понял — зверь позади, на дамбе. И это он, а вовсе не хищник, загнан в ловушку. За долю секунды до того, как его парализовал ужас, мальчик решил спасаться и прыгнул в море. Но стоило ему коснуться воды, как сон внезапно переключился на повествование от первого лица. Ощущения усилились, от контакта теплого тела с холодной водой стали очень яркими. Мальчик осознал — это сон. Вокруг было темное море. На мгновение все стало свинцовым, серым и тяжелым. Мальчик поплыл вокруг острова. От страха все чувства обострились, и мальчик заметил неподалеку огромную акулу. Время необычайно замедлилось, и вдруг все стихло. Море и небо становились все темнее. Мальчик продолжал плыть уже совершенно спокойно рядом с гигантской опасной рыбой. Наступила ночь, а они все плыли и плыли до следующего дня. И больше не происходило ничего страшного. Со временем тигр и акула стали сниться мальчику реже и в конце концов покинули его навсегда. Кошмары исчезли, страх перед сном прошел, и ночи в доме стали спокойными. Ясная загадка. Как осмыслить столько символов и деталей? Чем объяснить такое точное повторение историй? Что можно сказать о внезапных появлениях и исчезновениях этих серий снов? Как справиться с повторяющимися кошмарами, настолько ужасными, что страшно закрыть глаза? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, мы должны понять происхождение и функцию сновидений. В часы бодрствования мы видим, слышим, чувствуем, осязаем множество разнообразных вещей. Мы в основном смотрим наружу. Наши действия и восприятия связаны с внешним миром. Но стоит закрыть глаза, неважно, ночью или днем, и мы входим в бессознательное состояние, выключая экран реальности. Наступает восстанавливающий силы сон, о котором мы потом ничего не помним, и поэтому полагаем, что сон представляет собой отсутствие мыслей. Сон часто считают чем-то вроде нежизни, маленькой ежедневной смерти. Однако это совсем не так. Согласно древнегреческой мифологии, гипноз – бог сна, брат-близнец Танатоса – бога смерти, и оба они дети богини Никты, то есть ночи. Приходящий и обычно приятный крепкий сон, навеваемый гипнозом, крайне необходим для психического и физического здоровья каждого человека. Однако во время любопытного состояния, которое мы называем сновидением, происходит нечто совершенно иное. Там правит Морфей, воплощая в жизнь наши мечты. Брат Гипноса, согласно греческому поэту Гесиоду, или его сын, если верить римскому поэту Овидию, Морфей приносит послание богов царям и возглавляет сон братьев Анейров. Эти темнокрылые духи, как летучие мыши, проскальзывают каждую ночь через двое врат, одни из рога, а другие из слоновой кости. Пролетая через ворота из рога, которые после полировки становятся прозрачными, как завеса, скрывающая истину, они порождают сны пророческого, божественного происхождения. Когда они проходят через врата из слоновой кости, всегда непрозрачные, даже в самых тонких местах, они вызывают сны обманчивые или бессмысленные. Если древние толковали сновидения и руководствовались ими в своих действиях, то наши современники обращают на эти неуловимые знаки гораздо меньше внимания. О том, что такое сны, слышали почти все, но лишь немногие помнят свои сновидения, когда просыпаются утром. В целом мы смотрим сны, как фильмы разной продолжительности. Они часто неопределенны в начале, но почти всегда доходят до смыслового финала. Грубо говоря, сон — это симулякр, собранный из фрагментов воспоминаний. Мы являемся главными героями своих снов, но при этом не всегда контролируем в них последовательность событий.